«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы возвращаемся. Значит, пока новости читала наша коллега, вот мой соведущий Даниил Гусельников вспомнил, как он посещал берлинский зоопарк.
Берлинский, да.
С какими животными контактировались?
Ну да. Пеликан, значит, там был, и было это очень интересно, потому что утром я приехал в зоопарк, и никого не было. Я сначала не понял, что там есть на свободном выгуле животные и птицы в частности. И в какой-то момент я оборачиваюсь и прям вижу этого пеликана, и у меня была первая мысль, что он сбежал. То есть я никогда раньше не видел подобного. И потом уже, вот гуляя по зоопарку, а там же это парк, реально парк, не просто зоопарк, а еще и огромная территория, по которой можно погулять, я вижу, что действительно, дети, взрослые, все могут с какими-то птицами, в первую очередь, контактировать. И вот действительно эмоциональная очень вещь, сразу за живое берет, конечно.
У нас на связи Олег Зубков. Олег.
Да, я здесь.
Ну вот смотри, последние 5 лет я не однажды к тебе приезжал в зоопарк, и одна из самых посещаемых к тебе в парк, это даже не зоопарк, это больше, на постоянной основе у тебя самая посещаемая площадка была, это контакт с маленькими новорожденными животными, которых у тебя всегда, всегда много. У тебя очень хорошо животные размножаются, говорят, а это говорит лишь о том, что животные правильно содержатся. И львята, тигрята под чутким присмотром, так сказать, специальных людей имели возможность сфотографироваться. С ними можно было сфотографироваться. Ровно 2 недели назад я был у тебя в парке. Эта зона закрыта. Почему? Что случилось?
Да, мы подчиняемся сегодня лицензированию, требованиям лицензирования, и мы прекратили эту услугу, хотя очень опечалены были сотни, даже тысячи людей, которые приехали в парк. Некоторые приезжают специально с детками только из-за этой услуги, чтобы взять на руки там полуторамесячного или двухмесячного тигренка или львенка. Но, к сожалению, этим постановлением 1937 общение посетителей с любыми животными любого возраста запрещено. И совсем несправедливо, ведь многих животных мы выкармливаем сами, и им очень нужна социализация, им нужно общение с человеком ежечасное, ежеминутное, потому что мамы их бросили. И у нас есть детский сад, у нас есть там инкубационные блоки, и сотрудники сидят, выкармливают их буквально там через 20-30 минут, кормят малышей специальным молоком, там Роял Канин делают и так далее. И эта услуга сделала мои зоопарки очень знаменитыми, известными, что вот царем зверей, который вот будет там через 2 года с гривой, вот, или тигренком, можно сфотографироваться в Ялтинском зоопарке «Сказка», либо в парке «Львов Тайган». И, ну, это просто настолько умиление было. Это была, да, реклама парку. Люди приезжали в свои там Томске, Омске, Москву и показывали в портфолио с фотографией с львенком либо тигренком. Это была реклама парку. Это были... Поэтому у меня в саванне, когда... Если кто-то упадет с моста, не дай бог, я знаю, что мои львы его не съедят, потому что они в детстве прошли через эту услугу. Они более социальные. И мы, Эдгард, с тобой неоднократно сходили в саванну ко львам, и я прекрасно разделяю, понимаю твой страх, но я знаю, как воспитаны мои львы. И что они все-таки вот с детства были приручены к человеку и адаптированы на человека. И у многих это остается качество благодарности на всю жизнь. Да.
Олег, скажи, пожалуйста, на примере даже советского прошлого в каждом советском зоопарке была так называемая детская площадка, куда выпускалась вся молодежь, там и поросенок вместе с тигренком мог сидеть, козленок и бароненок, и люди заходили, контактировались, и это была норма. Сейчас это запретили, мне кажется, на фоне дискредитации вот тех самых контактных зоопарков, которые пооткрывались во всех торговых центрах, где большое количество непрофессионалов людей работало, и было действительно какое-то насилие. То есть это есть побочный эффект на волне контактных вот этих зоопарков? Тебе, например, запретили такую деятельность. И как ты считаешь, как можно решить этот вопрос для того, чтобы отделить мух от котлет?
Ну, необходимо, на мой взгляд, внести поправки, о которых мы все время говорим, в действующий уже закон, чтобы его не отменять. Причем приложение номер 13 к постановлению 1937 оставляет перечень животных, с которыми можно общаться. И там, помимо голубеобразных, белок, декоративных крыс, есть и хорьки, и нутрии, которые отнюдь не безопасны в общении. Но там же есть и такие животные, как буйволы, яки, лошаки, мулы и так далее. То есть, ну, представьте общение с буйволом. Это одно из самых агрессивных вообще животных. Или олени. Они также указаны в списке животных, с которыми возможен контакт. Поэтому просто то, что этот закон, ну, недостаточно проработан был специалистами и зоопарками, практикующими много лет разные услуги, вот, что не было публичных тогда обсуждений до принятия этого закона, вот вкрались такие вот, на мой взгляд, ошибки. Ошибки, которые делают наши зоопарки, ну, беднее, непригляднее. Они становятся, ну, более такими закостенелыми. Ну, нельзя, чтобы не было этих площадок с молодняком. Нельзя, чтобы юнаты не имели возможность потрогать львенка или тигренка, или даже посетителей зоопарка. Но это есть во всем мире сегодня. Мы бываем не только в зоопарках Азии, но и в европейских зоопарках. И есть такие площадки. И, возможно, эти контакты возможны. Как и с пеликанами, которые в Прадском зоопарке гуляют просто по лужайкам. И вот Даниил говорил, что он в берлинском зоопарке, восточном или западном Берлина это видел. Это повсеместно. И отличительная черта моего ялтинского зоопарка была именно пеликаны, которые всех встречали на входе в парк и требовали рыбку, которой покормить. Поэтому считаю, что нужно внести изменения. И такая надежда есть, если зоопарковская общественность, цирковая общественность проанализирует этот закон и будет отстаивать эти поправки, которые жизненно важны. Мы на прошлом совещании говорили о том, что цирки, которые должны проходить, они не в состоянии по градостроительным параметрам внести эти...
Да, я уже об этом рассказывал. Олег, дорогой, спасибо тебе большое. У нас закончилось время. Мы обязательно с тобой будем связываться, потому что ты невероятно большой специалист, прекрасный спикер. У нас на связи был директор парка Тайган и зоопарка «Сказка», которая находится в Крыму, Олег Зубков.
Я тут в качестве, скажем, такой небольшой отводки от этой темы и перехода к другой скажу, что вот слушатели пишут, в Москве в одном из дворов района Лефортово павлины спокойно ходят по двору. Вот так вот. Так что осталось найти этот двор в районе Лефортово, чтобы приобщиться к живой природе.
Друзья, переходим к следующей теме. Значит, чтобы вы понимали, не только российским спортсменам и российским певцам. Сейчас же идет Евровидение. Оно же идет. Мы об этом не говорим, потому что, ну, честно говоря, даже неинтересно. Наших не пригласили, и как-то стало неинтересно. Запретили еще и соревнования для российских животных. То есть все вот эти организации, куда наши кошки, собаки ездили, выступали, и, кстати, всегда выступали очень хорошо, сейчас прекратили деятельность и контакты с Россией. И я бы хотел поговорить на эту тему с владельцем питомника Бигли Ред Американа, заводчиком с более 20-летним стажем и судьей Российской кинологической федерации Зуля Калимулина у нас на связи. Зуля.
Да, привет.
Привет. Да, мой соведущий Данила здесь. Я не буду скрывать, что с Зулей мы уже много лет дружим в буквальном смысле слова. Зуля, ну расскажи, пожалуйста, вот что, настолько все плохо? Мир закрылся для нас?
Ну, как сказать, вообще вакханалия вся началась на второй день спецоперации, как только все это события начались. Со стороны украинских руководящих органов кинологической организации Украины полетели там истеричные письма во все организации, начиная от нашей головной организации Международной кинологической федерации, с призывами тут же исключить Россию полностью из кинологической федерации и вообще оторвать от всего мира. Вот, и такие же письма были отправлены во все кинологические организации. Ну, то есть Международная кинологическая федерация объединяет в себя около 98 стран. Это Азия, Океания, Европейская территория и Латинская Америка. Сама Америка, Северная Канада и Англия, они как бы обособлены, но у них договор о взаимном признании документов и всех остальных судей взаимное признание. То есть мы все работаем все в одной связке. То есть весь мир кинологический, он как-то между собой общается. Под давлением, вот, ну там настолько были истеричные, эмоциональные вот эти письма, это, ну, просто были все в шоке. И, естественно, поддавшись первому влиянию, вот этому какому-то порыву, вот эти кинологические организации многих стран начали как бы тоже соревноваться, кто кого переплюнет и кто кого перещеголяет, чтобы исключить, в общем-то, российскую кинологию из всего там социума, который мы между собой общаемся. Надо сказать, что просто российская кинология находится на высочайшем уровне качества российских собак, ну, вообще не подлежит никакому сомнению. И на всех крупных международных соревнованиях российские собаки всегда в подавляющем большинстве, даже я не побоюсь этого сказать, в лидерах. Вот. После того, как вот это все началось, полное, скажем, тотальное... разрыв отношений с Российской кинологической федерацией только приняли три страны: Великобритания, Украина и Польша. В общей сложности санкции против российских собак и Российской кинологической федерации в той или иной степени как бы сложности, там, строгости, скажем так, были приняты 20 странами из 98, грубо говоря, ну из 100, если включать все кинологическое сообщество. Вот, ну там полный тотальный разрыв отношений. Это считается то, что не признаются российские собаки на выставках, не допускаются, не приглашаются российские судьи, также не отправляются к нам судить судьи, которые из тех стран, которые разорвали с нами отношения. Не разрешается покупать собак в России, не разрешается собак продавать в Россию и оформлять.
Я прошу прощения, хватит нас пугать, пожалуйста, а что можно с этим сделать, расскажите? Будет ли какая-то своя российская организованная или что, или как, или все?
В общем-то, это решение руководства кинологических организаций этих стран, это какое-то... было именно подвержено на волне, подвержено вот этому порыву только, потому что само кинологическое общество абсолютно против. Это, получается, они рубят тот же сук, на котором сидят их заводчики в их стране, потому что во многих странах подавляющее большинство, даже до 80% поголовья ведущих питомников в тех странах составляют российские собаки. На российских собак очень большой спрос, потому что российские кинологи – это реальные фанаты своего дела, именно профессионалы, которые не жалеют ни времени, ни денег, там, скажем, ни своего здоровья для того, чтобы добиться каких-то результатов.
Зуля, скажи, пожалуйста, эта деятельность, вот выставочная деятельность, остановилась или вы сейчас полностью переформатировались под российский рынок?
В принципе, как бы Международная кинологическая федерация ввела санкции, то, что отменила полностью все международные соревнования, которые были запланированы в России в этом году. И это на минуточку 200 международных выставок только по красоте собак. Кроме этого еще соревнования по послушанию, по аджилити, там танцы с собаками, фрисби и все такое. То есть все международные дисциплины были отменены. Остались сейчас только внутрироссийские выставки. Ну, в общем-то, российские кинологи не сильно расстроились, и выход из ситуации есть всегда. В апреле был чемпионат Европы в Париже. Французы никак не могли определиться. Сначала они сказали, мы запрещаем участвовать российским собакам и российским владельцам. Потом они подумали немножко, сказали, нет, мы запрещаем участвовать только российским владельцам, но российским собакам можно. Потом опять подумали, сказали, нет, опять российским собакам и российским... Ну, они никак не могли определиться в итоге... Ну, наши кинологи тоже как бы решили, что нам ли быть в печали, и просто многим собакам в документы вписали владельцами иностранцев, друзей своих иностранцев, которые являются теперь по документам совладельцами. Собака фактически становится прописана в другой стране, соответственно, она автоматом имеет право участия на всех международных выставках.
Прикольно. Вот, как это сказать... Собака была русская, а стала французская. Интересно, что поменялось?
Но тем не менее у них владелец остается как бы... Один владелец остается российский, а другой владелец остается, получается, француз. И собака просто временно получает французскую прописку. Но я, кроме этого, хочу сказать, на чемпионате Европы это творилось просто. Вот я не понимаю, вот приехали украинские коллеги, те же самые, да, и... вместо того, чтобы приезжать со своими собаками и доказывать, что они лучшие, было просто такое ощущение, что они приехали для того, чтобы устраивать охоту на ведьм, грубо говоря, за российскими заводчиками. Мало того, что они выходили в ринг там в желто-голубых своих одеждах, но это тоже им не сильно помогло. Это было, они стояли около каждого ринга и каждый вечер обсуждали, на кого они завтра побегут жаловаться в оргкомитет, кто из россиян посмел привезти свою собаку, и кто посмел выйти с этой собакой в ринг. Но еще хотела заметить то, что жалобы просто так в кинологических мероприятиях не подаются. Для того, чтобы подать жалобу, ты сначала должен заплатить 200 евро, а каждую жалобу, и только потом ты подаешь жалобу, и только потом ее рассматривают. Ну, как бы, я думаю, это есть повод, над чем задуматься. А жалоб таких было подано украинцам немало.
Ну, можно зарабатывать сегодня на украинских жалобах, получается, тем самым просто увеличивать бюджет. Зуля, спасибо тебе. Спасибо тебе громадное. У нас была Зуля Калимулина, заводчик с 20-летним стажем, которая рассказала нам о том, что фактически вся международная деятельность, связана с кинологией, уже прикрыта из-за проведения военной операции в Донбассе. И снова ДНР.
И снова ДНР, кстати, достаточно любопытную тему еще вот с Олегом затронули, да, о том, как на... с Олегом и с Анной, да, мы говорили на тему вот и Крыма, и Донбасса. Любопытно, на самом деле. Мы об этом практически ничего не знаем, о состоянии животных, о состоянии зоозащиты на этих территориях. Конечно, пока, может быть, не до этого, как вы правильно отметили, но... Все-таки с этим тоже нужно разбираться.
Сейчас на протяжении последних двух недель в новостной ленте очень много упомянулся раз Мариупольский зоопарк, потому что да. Мариуполь долго был частью военной операции. Сейчас он уже полностью под контролем. И там есть частный зоопарк, который пострадал, и были прямые попадания. В общем, но это только начало, потому что с продвижением российских войск такие проблемы будут возникать везде, потому что практически во всех больших городах Украины есть либо цирк, либо зоопарк. И, конечно, животные не должны страдать. Они вообще ничего не понимают, что происходит. Давайте на эту тему, но о ситуации в ДНР поговорим с председателем партии «Зеленая альтернатива» Русланом Хвостовым. Здравствуйте.
Ждем, когда Руслан у нас подключится, и тогда поговорим об этом. Я, кстати, вот в связи с этим совсем подумал, а были ли в ДНР и ЛНР, в Луганске и в Донецке, соответственно, вообще, в принципе, государственные какие-то учреждения, которые занимались животными? Зоопарк, цирк.
Цирки однозначно, могу точно сказать, что они все имеют государственный статус, потому что мы эту связь не теряли, она у нас была фактически в последнее время завуалирована. Артисты, которые уезжали последние 8 лет на гастроли, там, ведущие цирки Украины, объявлялись как белорусы, узбеки, таджики и кто угодно, лишь бы не русские. Я об этом тоже рассказывал. Но связи были, потому что, ну, а украинцы к нам приезжали очень активно. Вот я со своей гражданской позиции, наоборот, приглашал в большом количестве артистов с Украины к себе в цирк. Они работали, и это хорошие ребята, это всегда исполнители на самом высоком уровне. То есть я старался сделать все для того, чтобы связи культурные наши сохранять. Поэтому цирки остаются до сих пор там государственными. У них есть некое государственное объединение со штаб-квартирой в Киеве, которое объединяет. Ну, это альтернатива нашей нашему Росгосцирку, это Укрцирк называется, то есть они являются правопреемниками еще советской системы, они эту систему сохранили. А вот что касается зоопарков, то да, подавляющее большинство и основные зоопарки, вот такие как парк Львов-Тайган или парк зоопарк Ялта, они уже стали частными. Большое количество людей понаоткрывало зоопарки, тот же Мариупольский зоопарк, и в ДНР есть небольшие зоопарки. В общем, проблема в любом случае уже зависит не от статуса. Проблема зависит от того, что в приоритете все равно остается жизнь человека. И когда происходит военная операция, конечно, животные отходят на второй план. Это, ну, само собой разумеющееся, надо к этому относиться где-то с пониманием. Однако это не означает, что мы должны не замечать это или делать все для того, чтобы этой проблемы в принципе перестал существовать, то есть уничтожать животных, скармливать или еще что-то. Самым ярким для меня примером является это блокадный Ленинград. Немногие знают, что в блокадном Ленинграде зоопарк, в который было прямое попадание бомб, люди сохраняли до последнего. И самым таким ярким примером это является то, что всю блокаду прожила бегемотиха, которую зовут Красавица. То есть давайте вспомним кадры военной хроники, где людей мертвых везут на санях в голодном, холодном Ленинграде, а никто не пришел убивать бегемота. Никто. Люди, наоборот, всем городом спасали вот этих животных, которые до этого представляли гордость Ленинграда. И это говорит о человечности.
Кстати, может быть, тут в условиях, когда идут разговоры о шефстве российских регионов над Луганском, Донецком, Херсоном, может быть, есть смысл задуматься о шефстве вот организаций, например, цирков российских над цирками, которые там на территории
у
существуют.
У нас появилась связь. Руслан Хвостов, лидер партии, председатель партии «Зеленая альтернатива». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан, ну, во-первых, спасибо вам большое за небезразличие. Во-вторых, если можно, у нас 6 минут осталось на эфир. Расскажите, какая ситуация сейчас в связи с военной операцией?
Ну, смотрите, ситуация по зоопаркам следующая. Есть зоопарки, которые действительно подверглись воздействию там, всех боевых действий, которые прилетали. Это знаменитый Мариупольский зоопарк, вот, которому сейчас уже оказана помощь строительными материалами всевозможными. Там поубивало нескольких животных. Я недавно выпускал у себя в социальных сетях интервью как раз с директором. Он там очень-очень подробно рассказывает о животных, которых убило, о животных, которые пострадали. Вот. Ну, это, наверное, один из самых пострадавших зоопарков. Вот. По остальным историям, то есть если касаться исключительно зоопарков, зооуголков, все очень по-разному. Есть зоопарк в Докучаевске, который тоже прилетает периодически, подвергается обстрелами. Вчера мы доставили гуманитарную помощь в Луганский зооуголок. Вот. Я, правда, конечно, с точки зрения условий для животных назвал бы это больше зверинцем, потому что, скажем так, там не все животные содержатся в разумных рамках. Вот. Ну, это если коротко. Вот. То есть почти все зоопарки сейчас получают гуманитарную помощь, практически все приюты, которые занимаются зоозащитой, получают гуманитарную помощь. То есть эти каналы мы наладили, соответственно, пытаемся сделать регулярные поставки.
Скажите, пожалуйста, ну вообще во всех практически крупных городах Украины есть зоопарки, цирки. Если ситуацию по циркам я знаю, а как обстоит ситуация по украинским зоопаркам? Потому что в новостных лентах с их стороны этот вопрос не поднимается вообще.
Почему же не поднимается? Наоборот, на украинской территории на зоопарке обычно собирают денежные пожертвования, в основном жертвуют европейцы. Вот, это на те зоопарки, которые на украинской территории, а у нас в основном основным жертвователем и гуманитарным как бы спонсором гуманитарной помощи является Московский зоопарк и Ассоциация зоопарков и аквариумов России «Сазар». То есть они объединились российскую часть и, соответственно, помогают тем, кто уже на освобожденных территориях.
Нет, я к тому, что вот смотрите, вот как сейчас поживает там, например, тот же Киевский зоопарк или какой-то любой другой. Вот в информационном пространстве это, на эту новость, ну, наверное, не наткнуться просто так, ее надо искать.
Да, действительно, согласен с вами. Вот. Как это происходит у них, я, к сожалению, там, ну, совсем не знаю.
Потому что очень часто они продолжают помощь там просить военную и все остальное, а в плане гуманитарных вопросов это все остается на вторых-третьих ролях. И потом, наверное, будем решать эту проблему уже мы, как мы столкнулись с этим в Мариуполе, правильно?
Все абсолютно так, да, и, видимо, все вот эти проблемы гуманитарного характера будем решать мы. Но, как показывает практика, даже в период боевых действий наши солдаты стремятся сохранить жизни гражданским и зачастую жертвуют собой. Вот. И, видимо, все так и будет продолжаться, то есть даже с точки зрения гуманитарных вопросов.
Руслан, скажите, пожалуйста, а вот я тут высказал только что идею о том, чтобы не только вот одна большая организация помогала конкретным зверинцам и как там зоопаркам, циркам на освобожденных территориях, но регионы, региональные какие-то структуры, может быть, которые поближе находятся. Как вы относитесь к этой идее? Нужна ли такая помощь и поддержка? И чем можно помочь сейчас?
Ну, на самом деле, если касаться гуманитарной миссии в целом, то скорее всего, сейчас надо сделать это в первую очередь централизованно. То есть ты туда просто так гуманитарную помощь, скажем так, в зону боевых действий не завезешь. То есть могут возникнуть некоторые вопросы на границе у наших пограничников, это нормально. Вот. Я думаю, что всю гуманитарную помощь самое разумное сдавать на склады ОНФ, которые есть в Ростове.
То есть правильно я понимаю, даже для туда, животных?
Оттуда точно надо...
Правильно ли я понимаю?
Даже что... для животных. Mm-hmm. Вот мы пользуемся складами ростовского зоопарка. То есть если что-то люди хотят пожертвовать, это проще сдать на склад ОНФ, и это точно тогда попадет к своему адресату. То есть это прям уверенное заявление. То есть может быть не так быстро, но тем не менее с гарантией попадет.
Ну, то есть вы только что озвучили, что вы напрямую сотрудничаете с Общероссийским народным фронтом.
Да. То есть у них налаженный канал поставок. Вот, и, соответственно, мы с ними сотрудничаем. И самое, наверное, удобное с точки зрения гуманитарки как раз передавать им. Это вот один из лучших вариантов.
Спасибо вам большое. У нас на связи был председатель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов. Ну, что мы можем сказать в конце?
Что можно сказать? Я бы хотел вот буквально спросить, раз у меня есть тут 20 секунд, а что нужно вот привезти тому же зоопарку, тому же цирку, вот из гуманитарки, например?
Ну, первый вопрос стал электричество, потому что идут боевые действия, и зоопарк был обесточен. То есть любая форма, которая может обеспечить электричеством, раз. Второе – это, естественно, продукты. Третье – это стройматериалы, потому что попадание снаряда – это разрушение конструкции, и надо все это делать. Друзья, спасибо вам большое за небезразличие, спасибо вам большое за интерес к нашей программе. Мы вынуждены закончить, но вернемся ровно через неделю. Данила Гусельников, Эдгард Запашный, Радио «Спутник». Берегите себя.